здравствуйте, это Радио Спутник. Мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской, обозревателем нашей радиостанции. Здравствуйте, Елена.
Привет.
А вот ответьте мне, пожалуйста, работа, говорят, не волк.
В лес не убежит или убежит?
Да. А вот я думаю, убежит или не убежит, потому что число работающих россиян снизилось за прошлый год, карантинный год, более чем на 1,5 миллиона. И это рекорд. Но не предел, говорят. Минэкономразвития прогнозирует, что после окончания государственной поддержки предприятий малого бизнеса армия безработных может пополниться. С другой стороны, экономисты говорят о росте ВВП и строят оптимистичные прогнозы на 2021 год. Но одни строят, а другие не строят.
Вот одни, а другие разрушают.
Разрушают, да.
Это мы обсуждаем исследование компании «Финэкспертиза». Оно говорит о том, что работает сейчас немногим более 700 миллионов россиян.
Нет, это... подожди, до 700 миллионов это
70
Китай.
Миллионов,
это
Китай, извините. 70 миллионов россиян это минимум за последние 10 лет. Работающее население сократилось в большинстве российских регионов. И, ну, есть парочку, которых, наоборот, эта
цифра... Увеличилось число работающих?
Да, ты представляешь, вот увеличилось. Например, в Хабаровском крае, Калмыкии, Тыве, Еврейской автономной области, там, наоборот,
но я тебе хочу сказать, что ты перечислила, не считая Хабаровский край, в общем-то, малонаселенные регионы.
Ну, отлично, что у них там все работают.
Да, и можем увеличивается число.
Кстати, похожие цифры в исследовании Центробанка. Я так и не нашла, чем руководствовалась компания «Финэкспертиза», наверняка уплатой налогов, но вот Центробанк говорит примерно о том же. С другой стороны, вот накануне выступил министр экономического развития Максим Решетников, он спрогнозировал, вот так вот легенько, что в марте Россию захлестнет новая волна безработицы. Не знаю, зачем это он сказал. Он сказал, что вот как раз в марте заканчивается действие программ кредитования малых и средних предприятий. Тогда фирмам запрещалось увольнять персонал, а за это им полагались государственные беспроцентные вот этот кредит. И вот он говорит, что по разным прогнозам после сокращения действия мер поддержки малого и среднего бизнеса, треть предприятий может закрыться либо сократить свою деятельность. Это, если сейчас там работает около 15 миллионов человек, то вот это как раз будет и 5 миллионов человек.
Безработица в
но
марте,
вот,
да?
Ты знаешь, пугают, но тот же Максим Решетников вот совсем вот недавно рассказывал, что у нас идет прям есть такой экономический рост, ВВП будет расти, и те оптимистические прогнозы, которые давал Мировой банк и другие международные организации России по экономическому росту, у нас будет еще лучше.
Ну, что-то одно другое, что противоречит одно другому.
А может, не противоречит.
Доктор экономических наук, руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве России Константин Ордов сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Константин Васильевич.
Да, добрый день.
Мы без вас никак не можем разобраться.
Вот давайте попробуем.
О чем говорят вот эти вот цифры о сокращении количества работающих на 1,5 миллиона, на 5 миллионов? Что мы считаем и о чем это может говорить?
Ну, это, как всегда, да, в поговорке
как
у нас
всегда.
«Бойтесь своих желаний, и они могут сбыться». Мы давно говорим о необходимости повышения эффективности труда, производительности, и, в общем-то, это и является... В 2021 году мы ожидаем некий восстановительный рост на там порядка 3%, что будет соответствовать падению ВВП в 2020 году. А сокращение рабочих мест с тем же объемом ВВП, скорее всего, как раз и будет отражать рост эффективности. Вот эта вся цифровая наша новомодная вещь, она вот таким образом проявляется, что действительно...
Так, подождите. Запутались опять, Константин Васильевич. То есть эффективность повысится – это хорошо. Безработица увеличится – это плохо.
Это плохо, но дыма без огня не бывает, да, или огня без дыма. И здесь мы понимаем, что цифровизация, она приводит, и автоматизация производств сегодняшняя, она приводит к тому, что некоторые профессии отмирают. И вот я боюсь, что вот эта безработица, она не связано с каким-то временным периодом, а связано ровно с тем, что люди, которые раньше профессионально занимались какой-то деятельностью, не востребованы на рынке труда. Хотя на самом деле, если мы посмотрим, у нас де-факто, поговорите с любым работодателем, он испытывает острейший дефицит, но в квалифицированных кадрах.
А что вот говорят там исследовательские компании и Минэкономики о том, что закрываются предприятия, потому что меньше платежеспособности людей, потому что кризис? Это нет?
Это к вопросу о длительности выхода из кризиса, о различиях там, по сравнению с развитыми экономиками, которые проявились в реакции на этот кризис вот в 2020 году, особенно во второй половине. У нас, к сожалению, с вами рубль не является такой общепризнанной резервной валютой, и как следствие мы не можем разбрасываться, как там США, Европа, деньгами направо и налево, печатая эти вертолетные деньги. Мы должны в этом смысле быть гораздо скромнее и целеустремленнее. Но рост безработицы приостановился в конце года, и мы с вами сейчас видим, что, по крайней мере, официальный показатель безработицы снижается. Проблема у нас с вами остается в количестве бедных, грубо говоря, людей, получающих ниже минимального, там, необходимого для нормальной жизни дохода. И когда у нас количество этих людей подбирается к 20 миллионам, а мы понимаем, что это в том числе и новый такой, не чисто российский, но редко встречающийся феномен, работающий бедный. Да, если вы работаете, а у вас семья, два ребенка среднестатистическая, а вы получаете среднюю зарплату по экономике, то вы де-факто бедный человек. И вот этот дисбаланс, он, к сожалению, приводит к тому, что люди вынуждены, может быть, бросать работу, находить какие-то иные заработки, находить себя в серой зоне.
Ну вот если это они бросают, если они бросают работу, находят себя в другой отрасли, это же все равно они уже не безработные.
Ну, здесь безработный, не безработный. Если вы имеете в виду работу как некий источник получения дохода, да, потому что без дохода я не представляю, как можно...
Не только, учить, дохода, да, не только дохода, но и налогов. Не только
да. Ну вот, Константин Васильевич, вы ведь не зря сейчас употребили словосочетание «серая зона». Давайте честно сами себе, слушателям, друг другу скажем о том, что мы ведем речь сейчас об официально трудоустроенных людях. Число безработных вырастет на 5 миллионов человек. А что будет в серой зоне? Мне кажется, вообще невозможно себе представить, и даже с таким вопросом к экономисту обращаться не очень ловко, потому что, а что там будет в серой зоне? А там, может быть, наоборот, больше, а там вообще безработица сократится, потому что все туда уйдут, потому что платить вот эти вот непомерные налоги никто не хочет, особенно в кризис.
Ну, с другой-то стороны, мы видим некие совершенно здравые инициативы по там, облегчению налогового бремени для самозанятых, для того, чтобы они не оставались в серой зоне, а пускай платили минимальные налоги, но при этом все движение денег, да, оно было бы так или иначе в рамках правового поля. Так что вот эти 3-6% для самозанятых тоже достаточно неплохая перспектива. Но, к сожалению, мы с вами в ближайшие там 2-3 года ожидаем дефицитный бюджет, да, и в этом смысле высока вероятность того, что экономические власти захотят компенсировать этот дефицит путем повышения налогового бремени. И, конечно, мы, вот если попытаться проанализировать даже докризисное время, то у нас налоговая инспекция, насколько я понимаю, по своей отчетности, не находила никаких отчислений налоговых у порядка 15, там, плюс-минус миллионов россиян работоспособного возраста. То есть у нас проблема серой экономики, она существовала и до этого. Так что тут, конечно, надо, может быть, искать новые формы налогообложения, да, какие-то упрощенные, какие-то специализированные. Но для этого надо перестраивать всю налоговую систему, потому что иначе, естественно, каждый бизнес в рамках налоговой оптимизации будет пытаться минимизировать собственные выплаты, тем самым переходя к этим новым формам самозанятых. А с другой стороны, мы видим, что цифровая экономика, дистанционные формы организации труда нас, в общем-то, и подвигают к тому, что человек должен, наверное, может быть, уже становиться самозанятым и находить себя на рынке труда в нескольких компаниях, а не исключительно с утра до вечера просиживая, да, вот все рабочее время на работе, на которой он недостаточно эффективен, недостаточно производителен.
Константин Васильевич,
мы сейчас в трансформационное время с вами живем, когда неизбежно формирование вот и рост количества безработных ровно для того, чтобы они переквалифицировались, либо государство наконец-то осознало, что надо что-то менять и в налоговой сфере, и в экономической политике для того, чтобы соответствовать вот этим современным вызовам, а не довольствоваться там, я не знаю, сколько, 30 лет назад разработанным налоговым кодексу под другие условия.
Константин Васильевич, вы вот сейчас сказали, мы живем в трансформационное время. У меня такое впечатление, что я родился в трансформационное время. Вот как родился, с тех пор я все время живу, понимаете, что 80-е, 90-е, начало 2000-х, сейчас вот 21-й год, а мы все еще живем в трансформационное время. Да?
Константин Васильевич, а вот вы говорили о серой зоне. Ее можно как-то посчитать? Есть какие-то методики, которые считают, какой именно процент предприятий и работников находится в этой серой зоне?
Вот наверняка в департаменте корпоративных финансов такое должно быть.
Какая-то вот...
Ну, вы видите...
Достоверная информация есть?
Нет, конечно. Если бы она была достоверна, то налоговая инспекция уже бы всех давно вывела на чистую воду. И у нас...
Я имею в виду не личные, не лично кого, а я имею в виду количественные показатели в экономике. Все равно это ж... Даже серая зона отражается в каких-то экономических показателях. Нельзя так говорить. Мы сейчас не говорим о поиске этих предпринимателей, которые не платят, а мы говорим об общей экономике.
Да, внутри России достаточно тяжело это оценить. Мы это можем делать выводы какие-то определенные по желанию этих людей вывести деньги вот за рубеж, да, и на этом этапе можно попытаться отследить. Но тут мнения расходятся, и вот этот диапазон, кто оценивает, там некоторые от 7-10%, а некоторые до 30% ВВП. Так что здесь вроде бы и значимо, и если с этих денег собрать налоги, то, естественно, бюджет от этого может выиграть существенно, но говорить, что это повальный характер имеет, не приходится. То есть, как правило, серая зона характеризуется вот этим малым бизнесом на рынке, какие-то самозанятые, которые просто не платят налоги, не афишируют свой доход. То есть это такие денежные обращения, которые, ну, я не знаю, там десятками тысяч в месяц измеряются у каждого человека, и какого-то существенного влияния на экономику либо на недополученные доходы все-таки не оказывает.
Угу. Константин Васильевич, мы вас за разъяснение благодарим. Доктор экономических наук, руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».